Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отныне будете видеть небеса отверстыми и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. Это говорит сам Господь, сам Христос, в ответ на исповедание Нафанаила, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна. А Нафанаил исповедует Христа Господом, потому что Господь говорит о нем, что он чужд всякого лукавства, истинный израильтянин поэтому. И когда Нафанаил удивлен, откуда же Христос о нем знает, то Господь ему объясняет, что когда ты был под смоковницей, я видел тебя. В самом Евангелии нет разъяснения, что это значит, но святые указывают, что, с одной стороны, Нафанаил действительно, коль скоро истинный израильтянин, то он находился в сене закона, был осенен законом, как тенью от смоковницы. А с другой стороны, это было его личное какое-то откровение от Бога, о котором мог знать только Бог и он. И поэтому, когда Христос ему об этом говорит, Нафанаилу становится очевидным, что Христос обладает божественным ведением. Как указывают святые отцы, Господь, когда говорит здесь же, что увидишь большее, узнаешь большее, это означает, что уверовавший во Христа не останется в том качестве, в том состоянии, когда он только Христа еще встретил. Потому что апостолы, когда встретили Христа, они еще пребывали в тени смертной. Они еще не были спасены в полноте, потому что только встретили Господа. Они должны были не оставаться в том же качестве, а благодаря тому, что в них жажда истины была, они и стали учениками Христа. И не просто сами спаслись, но и послужили делу спасения всех людей, как мало кто из людей же. Стали основанием церкви, камнем, на котором Господь церковь созидает. Действительно, видеть ангелов, восходящих, нисходящих на Сына Человеческого, видеть мир ангельский, мир духовный, это значит обладать некой полнотой знания, ведения и Бога, и человека, и горнего мира, и дел земных. Святые отцы указывают, что то, что называется духовным рассуждением, это высший дар, это высший подвиг для человека. Не просто рассудительность, хотя и чисто человеческая рассудительность, она тоже бывает неплохим подспорьем, а это действительно познание человеком откровения Божьего, божественное ведение. И человек, обладающий божественным ведением, а это возможно, когда человек достигает духовного совершенства только, он действительно может и руководить другими желающими спасения, и, в общем-то, непогрешимо с помощью Божией судить о всех вещах. Почему классический пример, скажем так, духовного руководства с древних времен – это некий духоносный старец и несколько учеников, которые находятся у него в послушании, а он может их действительно наставлять в том, как спасаться. Может, потому что он видит их души, их сердца, их внутреннее устроение, видит, какова воля Божия о каждом из них. И, имея это ведение, он может безошибочно ими руководить. И они, исповедуя его истинным духовником для себя, находясь в послушании, действительно могли достаточно быстро спасаться, потому что таковой старец их избавлял от разного рода искушений, преткновений, видя, что полезно, что не полезно в плане духовном и в любом человеческом, житейском отношении. Такая идеальная ситуация в осуществлении духовной жизни, в руководстве, она, как правило, далеко не всегда реальна. Мы можем обратить внимание, что в истории церкви бывали такие особенные периоды, когда духоносные старцы вдруг оказывались окруженными толпами людей, которые вопрошали не о том, чтобы ими руководили ежедневно, а вопрошали относительно тех или иных сложных житейских ситуаций, переплетений, как понять, как быть, какова воля Божия. В особенности характерно это в России проявилось благодаря оптинским старцам Оптиной пустыни в XIX столетии, но не только. И до сего времени таковые явления есть. Например, старец Паисий на Афоне в Греции, и не только он. Хотя это редкий случай, исключительный, потому что большинство настоящих подвижников, афонских, к примеру, ну не только, они обычно себя миру так не являют. Они скрывают свои дары и свое духовное видение. И только если Господь указывает, что этот подвиг необходим, они выходят порой к целым толпам. Но вот этот феномен, он особенного рода, и он, можно сказать, проистекает не от хорошей жизни. Потому что это является следствием отступления от делания заповедей евангельских. Потому что любой человек, если он старается исполнять заповеди евангельские, ему не надо лоб расшибать, чтобы понимать, а какова воля Божия в том или ином случае, потому что Господь им все равно руководит. Пусть он сам лично на духовном уровне не видит ангелов, восходящих и нисходящих, это удел избранных преподобных, но может быть руководим благодатью Божией. Это как действительно порой, когда какие-то вопросы сложные возникают. «Батюшка, что делать, как поступить? Вот такая-то ситуация сложная, вот там муж, зять, невестка, теща, внуки, не знаю чего, дачу отбирают, вот, из дома выгоняют там и так далее. Как быть, что делать?» Исполняй заповеди. Вот какова воля Божия? Чтобы мы исполняли заповеди Его Христовы, евангельские. Вот воля Божия. Но если ты таких дров наломал, что не понимаешь, как быть, вообще запутался, ну, конечно, нужен прозорливый, духоносный старец, иначе не понять, как в той или иной ситуации евангельские заповеди исполнять. Но старцы не всегда под боком есть. Бывают эпохи, когда их больше, после Великой Отечественной войны, Второй мировой, гонений. Были удивительные люди, архимандрит Иоанн Крестьянкин, архимандрит Кирилл Павлов, к примеру. Но они прошли и лагеря, или войны, и такие испытания, что Господь их так закалил. Вот. Но не всегда такие времена бывают. Сейчас, честно говоря, даже трудно назвать конкретные такие же имена, равночестные, кому можно было бы благословить, обратиться за познанием воли Божией. Ну а народ по-прежнему имеет такую жажду. Что-нибудь прозорливое и чудесненькое. Не волю Божию, как заповеди Его евангельские, исполнять, а как бы так вывернуться и схитриться в той или иной житейской ситуации, чтобы вроде бы и по воле Божией было, и мне сильно не думать. Тебе все сказали, иди в монастырь там. Или продай квартиру, или женись, или замуж, или нет. И все, и думать не надо. Но это такое лукавство на самом деле. Если бы твое сердце было не лукаво, то Господь бы тебе так или иначе показал бы и направил бы. Но если ты воле Божией, как исполнению Его заповедей, сопротивляешься, да хоть к тебе старца приковать цепью, и ты бы каждый раз, что-то происходит, «Отче, скажи, а тут как быть? А в этой ситуации как?» И старец бы прозорливый на цепи тебе каждый раз бы точно говорил, как быть. И все было бы замечательно, легко и просто. Ведь на самом деле так во всем. Сейчас мы являемся свидетелями таких событий тяжелых. Война, фактически, хотя называется не войной, а как там, спецоперацией. Или... Все равно кровь-то проливается, русская кровь, не чья-то, вот, в основном. И как к этому относиться? Ура, ура, поддерживаем? Или идем с плакатом на площадь, нет войны? Но, по сути, если уже война началась, Отечество находится в состоянии войны, идти с плакатом на площадь – это предательство. Уж раз началось, то если ты сам не призван браться за оружие, ну так молись, чтобы правда Божия осуществлялась, как действительно будет по заповедям Божиим. За свое Отечество, за там главу, главнокомандующего, за патриарха и так далее – а то многие скулят по сетям. А что толку уже скулить, когда уже, собственно говоря, это все происходит? Но война – это всегда горькое лекарство. Очень горькое и сильно действующее. А вот как оно подействует, чтобы оно действительно стало лекарством, а не ядом? Потому что лекарством можно и отравиться, если неправильно его употреблять. А Господь обычно такие события попускает с целью именно отрезвления народа, человеков. Посмотреть, какие библейские войны ветхозаветные были по воле Божией часто. Ой-ой-ой, тоже. А воля Божия была на это. Именно чтобы вразумить народы, свой народ, человека. И, наверное, такой своего рода парадокс духовный в том, что а вразумимся ли мы, а вразумится ли человек, а вразумится ли народ, это зависит от нашего выбора. Здесь нет стопроцентной вероятности. Это попущение наказания Божия, согласно которого человек сам делает выбор. Или полагать душу свою за други, или мародерствовать, к примеру. Ситуация-то одна и та же, а выбор-то разный конкретных людей. Слава Богу, мы видим массу лиц среди наших соотечественников, военных, достаточно нравственных, готовых душу свою положить. Это даже удивительно, что такое большое количество нашлось, целая армия. Причем большинство из них явно не по осознанной вере, потому что немногие из них там воцерковлены как-то и себя прямо христианами исповедуют и сознательно ставят целью исполнения евангельских заповедей, но их, можно сказать, еще по крови, по истории принадлежность к православию до сих пор дает плоды. Это удивительно, это внушает надежды. Но если при этом посмотреть, что делается в верхах, в элитах современных, это как еще сотню с лишним лет назад государь последний, мученик, записал, что кругом трусость, предательство и измена. И именно прежде всего элита дает пример именно приверженности духу серебролюбия, духу общества этого развитого потребления, потребительства и духу антихристова, к сожалению. И это мы тоже видим. В этом смысле действительно эти события являются большие контрасты в конкретных людях и разделение внутри нашего общества и даже внутри, увы, церкви. Потому что патриарх, к примеру, говорит одну проповедь, вот. А один священник в провинции произносит одновременно почти с этим проповедь «Нет войне». И им прокуратура начинает заниматься, потому что, ну, сообщили тоже. И не в осуждении там этому священнику будет это все сказано, и дай Бог, чтобы все обошлось без крайних мер. Потому что надо думать, что этот священник, он, так как ему совесть там подсказывала, говорил, потому что противление тому, что происходит такое, оно имеет же не всегда далеко корыстные мотивы, а тоже имеет какой-то нравственный характер. Просто совесть современного человека, она не всегда вооружена, даже христианина, даже, может быть, там священника какого-то, она действительно не всегда вооружена разумом, который прямо воспринимает ангелов, там, восходящих и нисходящих. Современное вот это «нет войне», оно в какой-то смысле основано на гуманистическом понимании ценности человеческой жизни. А это гуманистическое понимание спекулирует на христианском понимании ценности человеческой жизни. Потому что до христианства такого понимания не было, что отдельная человеческая жизнь имеет какую-то уж прям цену. А она имеет цену для жизни вечной, не для этой земной проходящей жизни, а для жизни вечной. Человеческая жизнь ценна как личностная, данная Богом возможность осуществления жизни для вечности. Почему Господь именно из этого исходит? И почему для Господа война является, может являться горьким лекарством, но не абсолютным злом? Потому что Господь таким образом старается человека направить к вечности, остановить чисто в материальном, потребительском, вразумить. Но война может быть абсолютным злом, если человек ожесточается, если человек забывает о Боге, о его заповедях и фактически становится действительно злодеем именно благодаря тому, что при осуществлении именно попущения Божьего такого, выбор нравственный за человеком. Или душу свою полагать, или, по сути, злодействовать. В истории мы находим много примеров. Но это примеры такие уже, как говорится, крайние, но мы дожили до обстоятельств, которые действительно являют эти примеры. И они нас должны подталкивать, призывать к тому, чтобы быть более внутренне сосредоточенными, более внутренне мобилизованными. Не за комфорт цепляться и ужасаться из-за того, что его становится меньше, или ощущение безопасности, а за то, что Господь взирает на нас, имея жажду, чтобы мы были чужды всякого лукавства, чтобы мы не изворачивались, не исхитрялись, не искали чего-то более удобного. Потому что ведь многие желали бы, чтобы воля Божия была о нас такая, чтобы нам было бы удобно, комфортно. А почему даже вот некоторые старцы еще недавнего времени писали там, к примеру, говорили священникам, что не посылайте вы всех подряд, ну, к нам, к старцу, посылайте того, кто готов услышать волю Божию. Потому что если человек не готов услышать волю Божию, а все домогается ее, но исполнять ее не желает и не хочет, что толку? Он только подпадает большему осуждению. Но это парадокс. Казалось бы, воля Божия о человеке спасительная и благая. Но человек, порой даже считающий себя верующим, ищет не правды, а лукавя, желает так исхитриться, чтобы вроде и правду Божию узнать, чтобы она ему была удобна. Увы, к сожалению, правда Божия о нас, она не всегда нам удобна. Но спасительно будет, если мы, желая ее знать, были бы способны ее принять и исполнять. А не на страшном суде только узнали, какая она была. Потому что тогда может оказаться поздно. Поэтому, чтобы вокруг не происходило, надо нам не ужасаться, не жить тревожностью некой, не сокрушаться, не терять мир душевный, а помнить о том, что если мы желаем быть чуждыми лукавства, по примеру апостолов, то значит мы желаем знать о себе правду Божию. А стало быть, мы не должны этого бояться, потому что знание правды Божией, настоящее о себе самом, оно может быть для нас страшнее, сокрушительнее, чем любые внешние там, катастрофического рода войны, революции, события. Потому что главная война – это в сердце человека. Это страсти и дьявол, который против нас воюет. И вот быть вооруженными истинным образом против этого – это быть, значит, чуждыми лукавства, жаждать действительно исполнять евангельские заповеди. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.